Говорит радио «Свобода». Белый шум вокруг Боинга. Россия противится созданию международного трибунала.
В итоге российский обыватель привыкает к мысли, что правду не установить никогда.
Перестрелка в Мукачево привела к переменам в руководстве Закарпатья.
Конфликт по поводу контрабанды перерос в конфликт между государством и военизированными политическими группировками.
Из России с наличными. История московского жулика, покупавшего квартиры в Лондоне.
Он своровал деньги из бюджета Министерства здравоохранения, и он предлагает риэлторам помочь ему отмыть эти деньги путем покупки лондонской недвижимости.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. 17 июля исполнился год со времени авиакатастрофы малазийского «Боинга 777» в небе над Донбассом. На этой неделе представители Малайзии в Организации Объединенных Наций сумели внести в Совет Безопасности представленный ими еще 9 июля вслед за Нидерландами, потерявшими в авиакатастрофе больше всего граждан, 196 человек, проект резолюции о создании под эгидой ООН специального международного трибунала для выявления виновных в гибели Боинга и наказания их в судебном порядке. Идею появления такого трибунала поддержали Австралия, Бельгия и Украина. Рассмотрение проекта назначено ориентировочно на 21 июля. Москва немедленно резко выступила против самой идеи образования трибунала, назвав ее попыткой устроить грандиозное политическое шоу. Владимир Путин назвал идею создания трибунала контрпродуктивной и преждевременной. Доклад комиссии, занимающейся расследованием обстоятельств катастрофы, пока не опубликован, однако главная версия состоит в том, что самолет по ошибке или намеренно сбили с территории, подконтрольной сепаратистам из ДНР, ракеты, выпущенные из российской установки «Бук». Москва выдвигает альтернативные версии, пытаясь обвинить власти Украины. Эту тактику анализирует военный эксперт Александр Гольц.
Россия последовательно придерживалась этой тактики в течение всего года. Ну, вспомним, как это было. Сначала высокопоставленные генералы в Минобороне проводили брифинги и говорили, что вот мы видим самолеты. Потом эту же теорию поддержало российское телевидение и продемонстрировало фантастический фейк, когда просто грубо наложили фотографию штурмовика Су-25 на карту Земли, не сообразив, что масштаб таков, что этот штурмовик должен быть размером с 2 морских танкера, я думаю. Потом стали как-то тоньше, вот появилось это исследование «Алмаз-МТ», который сейчас настаивает, что они провели какой-то компьютерный расчет, и самолет уничтожен зенитной ракетой, но эта зенитная ракета пущена из района, который контролировался украинской армией. Вот так создается этот белый шум. В итоге российский обыватель привыкает к мысли, что правду не установить никогда, а если кто-то и будет обвинять Россию и сепаратистов в этом преступлении, то это очередная антироссийская акция. Я думаю, что в том смысле, чтобы избавить российских граждан от чувства ужаса и стыда за чудовищное преступление, которое произошло. Ну, в общем-то, здесь преуспели. Мне вспоминается история с южнокорейским «Боингом» 83-го года. Ведь тогда вот тоже как-то наши советские генералы говорили, что вот этот «Боинг» шел параллельно курсу разведчика, выполнял особую миссию в разведывательной операции США, и вот это бубнили до бесконечности. Но в итоге-то это служило тому, чтобы ни один советский человек не задумался: «Господи, мы убили 200 ни в чем не повинных людей».
Военный эксперт Александр Гольц. Федеральный суд в Чикаго принял к рассмотрению гражданский иск к бывшему командиру сепаратистов в Донбассе Игорю Стрелкову-Геркину, который обвиняется в организации уничтожения малазийского «Боинга». Продолжит тему корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Евгений Аронов.
Иск Деркина-Стрелкова предъявлен родными 18 погибших пассажиров. Они требуют возмещения в размере 900 миллионов долларов. Согласно исковому заявлению, на веб-странице мятежников в российских социальных сетях сразу вслед за катастрофой появилась запись о сбитии украинского военно-транспортного самолета Ан-26 с припиской «Мы вас предупреждали, не летайте в нашем небе». Запись была быстро удалена, но само ее появление породило подозрение, на которое ссылаются ИСЦИ, что геркинские люди сбили «Боинг» по ошибке. Как сказано в документе, Деркин либо лично отдал приказ об уничтожении лайнера, либо был замешан в сговоре с целью его уничтожения. Представитель Деркина-Стрелкова Мирослава Рединская произнесла по поводу заведенного в Чикаго кейса следующую сентенцию: «Ни сейчас, ни в будущем мы не будем ничего комментировать. Если эти люди идиоты, то они идиоты». Помимо Деркина-Стрелкова, ИСЦИ обвиняют Кремль в причастности к злодеянию и попытке прикрыть виновных, указывая в частности на то, что российское гостелевидение непосредственно перед прошлогодним саммитом «Большой двадцатки» в Австралии показало заведомую фальшивку, спутниковую фотографию, изображающую якобы сбитие «Боинга» украинским истребителем. Словами документа, ракета, выпущенная по самолету, была завезена из России на Украину, и Деркин-Стрелков действовал соизволение прямого или косвенного должностных лиц в правительстве Российской Федерации. Видный чикагский адвокат Флойд Виснер, представляющий ИСОВ по делу Деркина-Стрелкова, также предъявил иск малайзийским авиалиниям от лица англичанки Рене Дальзил, чей муж Камерон погиб в инциденте. Авиакомпания обвиняется в халатности, поскольку она не прекратила рейсы над международно признанной зоной вооруженного конфликта, хотя это сделали добровольно другие ведущие перевозчики, в частности British Airways, а американским перевозчикам пролет над районом боев был вообще воспрещен. Подсудность американской Фемиде иска к малайзийским авиалиниям проистекает из факта покупки Камероном Дальзилом билета на злополучный рейс на территории Соединенных Штатов. Кстати, ИСЦИ согласны с тем, что правительство Украины следовало закрыть пролет через воздушное пространство над театром военных действий, но судят они не правительство в Киеве. Как заметил Флойд Виснер, дело против Деркина-Стрелкова он ведет абсолютно бесплатно. Адвокат откликнулся на просьбу «Радио Свободы» об интервью и ответил на несколько наших вопросов, самые очевидные из которых – почему иск группы неамериканцев к российскому гражданину был принят к рассмотрению американским судом?
В Соединенных Штатах с 1992 года действует федеральный закон, известный как «Биль о защите жертв пыток». Закон охватывает именно иностранцев, которые либо подверглись пыткам, либо стали жертвами бессудного убийства, осуществленного по приказу индивида, имевшего официальные полномочия. Закон предполагает, что национальные суды в стране постоянного проживания ответчика в силу политических обстоятельств вообще не станут разбирать дело или же не рассмотрят его объективно. Таким образом, гражданский иск к Деркину-Стрелкову, гражданский, обратите внимание, не уголовный с точки зрения американского правосудия, абсолютно правомочен.
Самое первое дело на основании этого закона было возбуждено в США гватемальской монахиней, которая обвинила министра обороны своей страны в ответственности за ее похищение, изнасилование и пытки. В 1995 году суд присудил ей возмещение в 5 миллионов долларов. Из 18 клиентов Виснера шестеро британские подданные, остальные члены группы – малайзийцы, индонезийцы и голландцы. Все они также участвуют в иске к малайзийским авиалиниям.
Российскую часть дела я веду бесплатно. Да, мы требуем от Деркина-Стрелкова материальной компенсации. Но суть не в этом, а в том, чтобы получить ответы на вопросы о том, кто осуществил, спланировал и санкционировал эту страшную акцию. Мы придерживаемся мнения, что ответчик обладает достоверной информацией по интересующим нас вопросам, и что посредством иска мы внесем свой вклад в попытки побудить Россию согласиться с идеей учреждения Международного трибунала по делу о гибели борта MH17, с тем, чтобы родные и близкие жертв трагедии узнали подлинные обстоятельства случившегося.
У вас нет сомнения, что ответчика по своему делу вы указали правильного?
На наш взгляд, любой беспристрастный наблюдатель согласится с тем, что «Боинг» сбили сепаратисты, а Деркин-Стрелков был на тот момент их командиром. В течение буквально нескольких дней после происшествия к этому заключению
заключению, полагаю, пришли и в Вашингтоне, и в Москве. Следует отметить, что в Соединенных Штатах, в отличие от многих других стран, в исковом заявлении не требуется конкретизировать весь перечень возможных улик против обвиняемого, которым может быть очень трудно получить доступ без санкций суда. У нас в стране достаточно привести лишь общие правдоподобные доводы в обосновании своей жалобы, а детальные доказательства, заручившись искомой санкцией, собирать уже в ходе дознания после принятия дела к производству. Так мы и поступили. Разумеется, мои клиенты могли обратиться и к своим национальным судам. Однако в Америке, во-первых, это сделать легче, а во-вторых, не хочу хвастаться, но на них, видимо, произвела впечатление высокая репутация моей фирмы в гражданских делах, связанных с авиакатастрофами. Возвращаясь к основной своей мысли, все сейчас с нетерпением ждут отчета Нидерландов, и я почти уверен, что он подтвердит общее мнение насчет того, кто несет ответственность за гибель самолета.
Если Геркин Стрелков убежден в своей невиновности и ему нечего скрывать, то почему бы ему не приехать в Америку и не принять участие в судебном разбирательстве, сказал в заключении нашей беседы чикагский адвокат Флойд Виснер. Может быть, для упомянутого гражданина будет сделано исключение, но на сегодня он не вправе въезжать в Соединенные Штаты, так как попал в санкционный список за подрыв стабильности, мира и территориальной целостности Республики Украина. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Верховная Рада Украины рассматривала на этой неделе поправки в Конституцию о децентрализации власти и особом статусе Донбасса. Кроме того, парламентарии обсуждали недавний вооруженный конфликт в Закарпатье. Обзор событий недели подготовил в Киеве корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
Верховная Рада на этой неделе создала временную следственную комиссию для расследования обстоятельств конфликта в закарпатском городе Мукачево. В минувшие выходные в результате перестрелки между правым сектором и милиционерами в Мукачево погибли не менее 2 человек и 14 получили ранения. Разгоревшееся из-за перераспределения контрабандных потоков противостояние привело к серьезному внутриполитическому кризису на Украине, отмечает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Конфликт контрабандный, такой криминально-коррупционный, но он с политическим подтекстом, потому что в конфликте участвовали представители военно-политического движения «Правый сектор», так называет себя сам «Правый сектор», как военно-политическое движение, такую квалификацию или самоквалификацию использует. Использовалось тяжелое вооружение, минометы и пулеметы, очевидно, привезенные из зоны АТО, из зоны военных действий. И затем этот конфликт контрабанды перерос в конфликт между государством и вот отдельным подразделением правого сектора. Конфликт по поводу силы, поскольку в стране сегодня мы видим в Украине опасность и тренды на приватизацию насилия, приватизацию оружия, оно растеклось по стране. И многие под брендом патриотизма и брендами политических партий часто используют либо грубое насилие, либо вооружение для решения коммерческих вопросов, отжима предпринимателей, крышевания и так далее. Поэтому конфликт перерос, вот, казалось бы, по поводу контрабанды, перерос конфликт между государством и военизированными политическими группировками, у которых есть свое оружие, у которых есть искушение решать любой вопрос от коммерческого до политического вооруженным путем.
Глава государства Петр Порошенко вынужден был уволить всех руководителей криминогенного Закарпатья. В результате кадровых перестановок в кресло закарпатского губернатора спустя 13 лет вернулся милицейский генерал Геннадий Москаль. До этого он занимал пост руководителя военно-гражданской администрации Луганской области. Москаль был ранее не только губернатором Закарпатья, но и в 90-х годах занимал пост начальника областной милиции. Поэтому, как считают в Киеве, ему удастся быстро навести порядок в этом регионе. Днем в субботу в Закарпатье украинские военные начали еще одну операцию, призванную задержать бойцов правого сектора, участников недавнего вооруженного конфликта в Мукачево. Военные окружили гору Евирник, где, вероятно, скрываются праворадикалы. Возле горы сейчас находятся несколько броневиков, и постоянно баражируют вертолеты. А несколько часов назад в Киеве активисты правого сектора прекратили продолжавшуюся неделю акцию протеста под стенами президентской администрации. 21 июля вечером праворадикалы намерены собраться на Майдане независимости на Вече, чтобы объявить о недоверии украинской власти, говорит пресс-секретарь правого сектора Артем Скоропадский.
Мы видим, что своими действиями власть показывает, что она абсолютно не готова прислушиваться к активной части общества, которая была на Майдане, и благодаря которой нынешние все эти президенты, премьер-министры, депутаты стали теми, кто они есть сейчас. Вместо того, чтобы прислушаться к нашим просьбам и требованиям, вот, начинается просто открытый террор против всего добровольческого движения. Во вторник будет неочередной съезд военно-политического движения «Правый сектор», и после съезда в 19 часов у нас будет большой митинг на Майдане независимости в Киеве, где впервые после событий революции выступит Дмитрий Ярош. И мы расскажем, как мы будем действовать дальше. Потому что мы недовольны нынешней властью и понимаем, осознаем, что изменить ситуацию в стране возможно только революционным путем. Мы недовольны тем, что система не меняется. То есть вся система коррупционная, вся система политическая, она осталась такая, какая была. То есть мы просто своими действиями на Майдане, своими действиями на войне ничего не поменяли в стране. Потому что мы видим, что все равно остается взяточничество, коррупция, кумовство, отсутствие нормальных выборов и так далее. То есть, по большому счету, замена одного президента на другого, замена одного премьер-министра на другого, новая Верховная Рада ничего не поменяла для простых жителей Украины. А нам нужно, чтобы простые жители Украины чувствовали изменения. Этого, к сожалению, не происходит. Безусловно, власть может попробовать применить террор политический против не только правого сектора, но и дружественных нам организаций, батальона ОУН, допустим, вот, против гражданских активистов, которые нас поддерживают, простых людей, которые нас поддерживают. Но пусть власть всегда должна помнить, что был уже президент Украины, который называл правый сектор террористами и экстремистами, предыдущий президент Украины. И пусть власть помнит, где сейчас этот президент Украины находится.
Перестрелка в Мукачево привела к внутриполитическому кризису. Она получила и последствия за пределами страны. Словакия и Венгрия усилили охрану государственной границы, а министр иностранных дел Украины Павел Климкин был вынужден согласиться, что подобные вспышки насилия могут усложнить перспективы получения Украиной безвизового режима с Евросоюзом. В четверг, 16 июля, Верховная Рада поддержала решение о направлении в Конституционный суд Украины изменений в основной закон относительно децентрализации власти. После выводов членов суда осенью поправки должны быть утверждены конституционным большинством Рады. За голосованием в зале украинского парламента наблюдала помощник госсекретаря США Виктория Нуланд. Наибольшую критику экспертов и депутатов вызвало упоминание в переходных положениях Конституции особого порядка местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Этот порядок должен регулироваться отдельным законом. Часть парламентариев назвали конституционные поправки предательством и предоставлением боевикам особого статуса. Кроме того, противники поправок заявили, что они являются следствием давления западных партнеров, которые в случае, если Украина не пойдет на уступки по Донбассу, могут отказать ей в предоставлении финансовой помощи. Слово руководителю Центра политических исследований Пента Владимиру Фисенко.
Ни про какой статус Донбасса, тем более особый статус, там не идет речь вообще. В переходных положениях, вот что очень важно, в переходных положениях есть такая норма. Особенности осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей определяются отдельным законом. Вот и все. Никакого особого статуса Донбасса не предполагается. И эта формула появилась еще, когда работала Конституционная комиссия. Была корректива, потому что было предложение вообще эту норму не в тексте Конституции зафиксировать, а зафиксировать в нормах законопроекта о том, как этот текст Конституции будет вводиться в действие. Но, в конце концов, по просьбе не Виктории Нуланд, а европейских друзей, зафиксировали в переходных положениях Конституции. Но, что очень важно, там черному по белому записано, что не особый статус Донбасса, а вот особенности самоуправления в отдельных районах двух областей будут определяться не Конституцией, а законом, специальным законом. Этот закон, кстати, был принят еще в прошлом году, сейчас его действие заморожено, и он может быть пересмотрен, либо, ну, скорее всего, с какими-то поправками реанимирован, только в том случае, если будет найден компромисс, взаимоприемлемый компромисс по местным выборам на этих территориях Донецкой и Луганской области, которые сейчас находятся под контролем сепаратистов. И если их будущее, скажем так, модель их будущего будет согласована на переговорах, пока, к сожалению, нет даже намека на такой компромисс. Поэтому говорить о том, что приехала Нуланд, в чем-то убедила Порошенко и вот записали особый статус Донбасса, это не так. Нет никакого особого статуса Донбасса в проекте конституционных изменений.
Украинские политики и эксперты сомневаются, что осенью Верховная Рада сможет конституционным большинством в 300 голосов утвердить поправки к основному закону относительно децентрализации власти. Главной же задачей голосования в четверг многие называют демонстрацию того, что Украина выполняет минские договоренности по урегулированию конфликта на востоке Украины. На этой неделе во многих странах вспоминают годовщину гибели малайзийского лайнера Боинг 777. На его борту в небе над Донбассом 17 июля погибли 298 пассажиров и членов экипажа. Малайзия и несколько других стран, среди которых и Украина, настаивают на создании международного трибунала для наказания виновных в этом варварском преступлении. Президент Украины Петр Порошенко и премьер Нидерландов Марк Рютте договорились, что будут совместно продвигать в ООН резолюцию для создания трибунала по катастрофе Боинга. Сегодня становится все более очевидным, что экипажем зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1» командовали из Москвы. Неудивительно, что российские власти, продолжающие убеждать мировое сообщество в ответственности за эту авиакатастрофу украинских военных, выступают против создания такого трибунала. 17 июля минутой молчания почтили память погибших в катастрофе рейса MH17 в Николаевском костеле в Киеве. Выступая здесь во время концерта «Реквием», Петр Порошенко заявил: «Существует достаточно доказательств того, что малайзийский лайнер был атакован с территории, подконтрольной сторонником так называемой Донецкой Народной Республики». По словам украинского лидера, согласно результатам расследования, которое проводили Нидерланды, как наиболее пострадавшая в этой трагедии сторона, «Боинг-777» был сбит по приказу российских военных, российской ракетой и российским экипажем комплекса «Бук-М1». Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. На очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, вчера телеканал НТВ показал фильм «MH17. Год молчания». Я думаю, что лучше всего сформулировал впечатление и от этого фильма, и от бесчисленных подобных публикаций в российских СМИ известный блогер Андрей Мальгин. Вот что он пишет. «Нас завалили горами разнообразного информационного мусора, призванного отвлечь внимание от роли России в деле о сбитом Боинге. Мало того, что ожили все давно похороненные и высмеянные версии, так еще столько же наплодили новых. Причем в процессе участвовали даже приличные, казалось бы, издания. Теперь из каждой щели еще долго будет слышен писк. А почему нашу версию следствие не рассмотрело? Однобокость, предвзятость». Это пишет Андрей Мальгин, и действительно все версии, кроме главной и самой очевидной, что самолет сбили российской ракетой из установки «Бук». Вот эту версию не обсуждают. Что вы скажете, какие у вас впечатления от этого фильма?
И вы правы, и Мальгин прав, но в этой глобальности интересны нюансы, потому что вот фильм, о котором мы сейчас будем говорить, он несколько стоит особняком от мейнстрима. Дело в том, что в знакомой стилистике, это правда, но нету истерики, которая всегда свойственна продукции канала НТВ. И вот что интересно, что этот фильм делала такая дама, которая называется Яна Ерлашова. Если я правильно понимаю, потому что там мало опознавательных знаков, это вообще продукция канала Russia Today. И вот это вот, по-моему, самое интересное, потому что это говорит о том, что реальность, которую мы замечали еще год-два назад, какая-то конкуренция между каналами, рейтинги, желание сделать какой-то эксклюзив, она фактически растворилась в вот этом пропагандистском раже, потому что совершенно спокойно канал НТВ, у которого столько всегда было своих умельцев, особенно если мы вспомним умельцев из правового вещания, вот берут фильм канала Russia Today и запускают его в качестве эксклюзива. Чечня сделала в более спокойной манере, но, тем не менее, все остается, вот, так сказать, скажем так, в мальдинском стиле. Здесь действительно все как бы построено на синхронах, но эти синхроны все с одной стороны. И все и малазийские интервьюеры, и голландские, они вот все говорят о том, что вот молчат, ничего не говорят, ничего не показывают, ДНК не делали. Главная стилистика вот этого вот фильма, который даже претендует на некоторую художественность, потому что так много стендапа вот этой Яны Ярлашовой, ее крупных планов и крупных планов ее лица, что это художественно абсолютно никак не мотивировано, видимо, чтобы забить просто хоть как-то формат. Так вот, главная стилистика – это понты, потому что это Яна Ярлашова, она побывала и в Австралии, и в Нидерландах, и в Малайзии, и на Донбассе, и всюду как бы для того, чтобы вот получить информацию, которую все мы получаем, сидя дома у своих компьютеров, что, конечно, Россия ни в чем не виновата. Более того, она нашла экс-президента Малайзии, чему-то его показывают со спины, хотя он уже был президентом, если я не ошибаюсь, там лет 15 назад. Так вот, он говорит о том, что вот все набрасываются на Россию, а Россия не виновата, и это вообще выстрел по Малайзии. Вот так вот он объясняет. Там даже нет каких-то личных моментов, хотя, конечно, когда речь идет о членах семьи, о каких-то приметах быта, о какой-то скорби, здесь это все снимается таким пропагандистским устремлением, что нужно обязательно выбить нужную информацию из всех, кто дает какие-то показания. Причем самое интересное, что одна голландская девушка в какой-то момент, и это почему-то оставили, она и говорит, что да, вообще молчание, мол, как бы объяснено, потому что ведь они и обещали в октябре дать какие-то первые хотя бы обобщенные какие-то сведения. И вот таким образом главный прием фильма и главный упрек фильму вот «Молчание», он уничтожается, он снимается, потому что таковы правила игры, о которых было заявлено, что все представители стран, принимающих участие в расследовании, не будут выдавливать по капле из себя какой-то информации, а дадут все, когда все расследование будет закончено. И вот почему мы так волнуемся? Это вообще, по-моему, самое разоблачительное в этом фильме и вообще во всех сюжетах, посвященных Боингу, это наше вообще волнение, наше ерзание по этому поводу. Если мы не виноваты, то почему мы не можем присоединиться тем странам, которые ведут расследование, и ждать результатов, и тогда уже делать свои выводы.
Слава, что еще было примечательного в телеэфире на этой неделе?
Ну, меня больше всего поразило то, что, казалось бы, уже не должно поражать. В день, когда случилась трагедия в Омске, на канале ТВ-центр идет программа такая «Право голоса». Ее ведет Роман Бабаян. И эта программа, она очень актуальна. Она претендует на то, чтобы занять какое-то место в иерархии наших пропагандистских программ. Вот сейчас уже все ушли в отпуске. Киселеве, Соловьев и Толстой. А Роман Бабаян на посту. Якобы она идет в прямом эфире, и там самые насущные вопросы обсуждаются. Так вот, в день обрушения казармы, там было такое ток-шоу под очень примечательным названием «Украина. Год смертей». Накануне случилось Мукачево. А вот то, что у нас целых 24 смерти, вот именно в этот день, я уже не говорю о вообще о падающих самолетах, там их вроде бы уже 6 упало с начала лета, и вообще рушащихся домах, вот об этом речи нет. И это очень, по-моему, симптоматично. Это такой эпиграф ко всему нашему телевидению. Вот на Украине смерти, а у нас все хорошо.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Зрители федеральных каналов вряд ли увидят документальный фильм Дэна Рида «Из России с наличными». Богатый русский чиновник приезжает в Лондон и придирчиво осматривает дорогие квартиры, выставленные на продажу, от 3 до 15 миллионов фунтов. Его сопровождает молодая подруга, обожающая роскошь. Риэлторы из лучших британских агентств, занимающихся элитной недвижимостью, спешат угодить клиенту и выполнить все его прихоти. Они не знают, что их разговоры снимаются скрытой камерой, а за ними следит съемочная группа британского телевидения. Показанный 10 июля по 4 британскому каналу, а через несколько дней в Украине, фильм «Из России с наличными» снимался в начале весны. Живущий в Лондоне финансист Роман Борисович изображал коррумпированного российского чиновника Бориса, а киевская журналистка, сотрудница «Радио Свобода» Наталья Седлецкая, его красавицу-подругу Настю. Андрей Шуран из Центра противодействия коррупции в Украине выступил в роли финансового консультанта, помогающего россиянам приобретать дорогостоящие дорогостоящую недвижимость. Борис был предельно откровенен. Своим собеседникам из британских агентств по недвижимости он прямо рассказывал, что деньги, которые он готов потратить на покупку квартиры в Лондоне, украдены из российского бюджета, и необходимо, чтобы его имя никак не фигурировало в документах. Он подробно объяснял, что зарабатывает на поставках лекарств в Россию. И его собеседники не только не возмущались, но улыбались, поддакивали и обещали войти в положение. Название фильма — это подзаголовок известной книги «Лондонград», которая вышла в 2009 году и стала первым большим исследованием привычек сверхбогатых русских, временно или постоянно живущих в Великобритании. О своем участии в фильме рассказывает Наталья Седлецкая.
Все было зимой. Ко мне обратились наши коллеги из Центра противодействия коррупции. Они только вернулись из Великобритании, где они были на конференции по действиям антикоррупционным. И они познакомились там с авторами этого фильма и с его главным режиссером Дэном Ридом. Дэн спросил его: мы ищем актеров, которые имели бы опыт работы со скрытой камерой, которые бы были журналистами-расследователями, которые бы понимали, что такое отмывание денег и борьба с коррупцией. Помогите нам найти этих героев, может быть, вы хотите сняться. На что наши коллеги из Центра противодействия коррупции предложили мою кандидатуру. Вот. После этого у нас был раунд переговоров по скайпу. Дэн провел со мной собеседование и его продюсеры, и в результате они утвердили мою кандидатуру, и уже в конце зимы, в начале весны я полетела в Лондон, вставив свою редакцию на целых 2 недели для того, чтобы мы оперативно сняли все то, что они планировали фактически полгода на тот момент.
Чем вы занимались на расследовании?
Наша задача была показать легенду, в которой группа людей приезжает из России. Она состоит из главного героя, это коррупционер, который работает на высокой должности в Министерстве здравоохранения, и он своровал деньги из бюджета Министерства здравоохранения для того, чтобы иметь хорошую жизнь. Он приехал в Великобританию, и он предлагает риэлторам помочь ему отмыть эти деньги путем покупки лондонской недвижимости. Моя роль была сопровождать его в качестве его girlfriend, девушки, молодая россиянка, которая сосредоточена и зациклена на дорогой, красивой жизни. И для нее он делает, собственно, этот весь подарок. Также нас сопровождал третий человек. Это был наш финансовый консультант, которого блестяще сыграл, выполнил свою функцию, Андрей Шуран из Центра противодействия коррупции, украинец тоже. Соответственно, мы вдвоем с ним прилетели. Наша задача была пройти со скрывешенными скрытыми камерами 5 просмотров очень дорогой недвижимости в центре Лондона и убедить риэлторов, что мы настоящие. А дальше вся задача стояла перед главным героем Борисом, которого сыграл Роман Борисович, который вообще-то поддерживает тоже антикоррупционное движение, спонсируя в том числе центр фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. И Роман, то есть Борис, по фильму должен был сообщать риэлторам о том, что деньги, которые мы привезли, они на самом деле грязные. Они ворованы из бюджета, более того, из бюджета Российской Федерации, Министерства здравоохранения. Соответственно, кто-то пострадал за счет того, что не были закуплены лекарства. Но вот он их своровал, ему это удалось, и теперь он нуждается в помощи в том, чтобы провести сделку, завести эту недвижимость в лондонскую на офшорную компанию и таким образом помочь ему а. Отмыть деньги, б. Приобрести квартиру.
А почему режиссер решил выбрать Россию?
Не секрет, что в Великобритании огромная проблема с происхождением тех денег, которые наполняют экономику этой страны. Законодательство построено таким образом, что возможно приобрести предметы недвижимости, автомобили, да, не на имя физического лица, а на имя офшорных компаний, без указания конечного бенефициара этой компании. Соответственно, эта проблема, она привела к тому, что очень много грязных денег в Великобритании, которые формируют, как я уже говорила, ее экономику. Но огромная часть из этой суммы – это деньги из Российской Федерации. И в Британии и в Лондоне есть целые места, которые именуются русскими, где именно улицы целые скуплены людьми из СНД. Вот. И в основном, конечно же, из Российской Федерации. Соответственно, они решили остановиться именно на этом образе, хотя была идея дополнить еще эту историю несколькими примерами из Нигерии, из других стран, но решили остановиться на одном образе.
А в России этот фильм будет показывать?
В России, возможно, покажет этот фильм, но я не вижу какого-то большого интереса со стороны больших телекомпаний Российской Федерации. Вот. Соответственно, если и будет это сделано, то только усилиями организаций, таких как тот же фонд Навального, да, или, возможно, «Открытая Россия» Ходорковского. Это то, что я слышала, что они уже планируют переговоры о том, чтобы заполучить этот фильм для показа в России, поскольку это коммерческий продукт, и, соответственно, его не раздают просто так. И большая удача, что мне удалось его показать в Украине, и в том числе на телевидении, на первом суспильному телеканале, что называется, общественном телеканале, на котором выходит наша программа «Радио Свобода. Схема коррупции в деталях».
Какой эффект от этого фильма будет в мире и в России в частности?
Мы рассчитываем, что Великобритания и ее власти пересмотрят норму законодательства, которая позволяет покупать недвижимость на имя офшорной компании без указания конечного владельца этой компании. И таким образом это усложнит жизнь коррупционерам из как наших стран, да, так и со всего мира. Так просто воровать деньги, приезжать в Британию и Лондон, покупать себе недвижимость и жить дальше хорошей, спокойной жизнью.
Наталья Седлецкая, сыгравшая Настю в фильме «Из России с наличными». Финансист Роман Борисович, сыгравший Бориса, ведет кампанию против непрозрачных схем покупки недвижимости в Великобритании. Роман Борисович – один из спонсоров и член наблюдательного совета, основанного Алексеем Навальным фонда борьбы с коррупцией. Вот что он мне рассказал.
Цель в первую очередь – добиться того, чтобы и коррупционеры, и люди, которые уходят от налогов, не могли покупать недвижимость в Англии на офшорные компании. Основной целью фильма является доказать, как легко ворованные деньги проникают в недвижимость Англии через офшорные компании с потворствованием агентов по недвижимости.
У вас не было какого-то чувства жалости вот к этим агентам, которые в результате, конечно, я думаю, сильно пострадают от этого фильма?
Нет, чувства жалости никакого у нас к ним не было, и у меня лично к ним не было. Было немножечко чувство брезгливости. Мне не хотелось, и мне было неудобно играть вора и преступника, но еще более неудобно было слушать, как они соглашаются со мной, кивают, не улыбаются, не продолжают со мной вести дела. Насчет доказания, я не думаю, что они получат реальный срок, потому что славная английская система правосудия имеет в качестве основного аргумента критерий материальность. Преступление не было совершено моим героем Борисом, деньги он не привез, поэтому о серьезном сроке никаком быть и речи не может. В худшем случае, если правосудие будет расследовать и найдет следы преступлений, эти люди могут получить условные сроки. Но, опять же, ведь фильм не о пяти плохих овцах, не о пяти плохих агентах, которых мы нашли. Наоборот, хотелось бы показать, что они просто винтики в систему. Система, которая очень комфортабельно оперирует с деньгами неизвестного им происхождения, и даже если они знают о преступном происхождении денег, они все равно продолжают сопровождать такие. Поэтому вопрос не в них, а вопрос в ликвидации этой лазейки в системе.
Тут очень интересный феномен, ведь, и об этом, кстати, уже сейчас многое довольно написано, и политологи, и философы даже пишут, это феномен растления, когда коррумпированное и очень богатое государство не просто там каких-то маленьких риэлторов растлевает, значит, и заставляет их совершать противоправные поступки, но покупает крупных политиков, да, мы знаем просто истории, когда политики первого ранга становятся просто чиновниками в этой системе, ну вот это, я думаю, часть вот этого огромного феномена.
Абсолютно с вами согласен. Это явление на самом деле не началось с того, что русские стали приезжать. И не только русские, а нигерийские, а сьерра-леонские и всякие остальные преступники не просто начали приезжать в Лондон со своими шальными деньгами. Это явление все-таки идет от ревущих, так называемых ревущих 90-х, от сумасшедших 2000-х годов, которые изменили некоторые морально-этические нормы. То есть это одного поля ягоды с банковским кризисом, с продажей необеспеченных деривативных бумаг. Это одного поля ягоды с коррупцией в ФИФА. Проявление того же мы находим в манипулировании ставками Либор. Это все наследствие 90-х и 2000-х в плане искажения морали и нравственности во многих секторах. В банковской сфере, в недвижимости, в политике тоже. Это тоже рядом случалось. И Англия знает своих героев. И Питеру Мендельсону приходилось оправдываться, друг ли он Дерибаски или как. Поэтому, знаете, это как в «Солярисе», помните? Он говорит, здесь с совестью что-то. Так и здесь. Здесь морально-этические нормы должны вернуться к то состояние, которое это было до начала банковского бума.
А вот эти последние экономические проблемы в России как-то сказались на вот этой ситуации, когда богатые русские бегут или не бегут, а просто скупают все в Лондоне?
Я думаю, да. Определенный наплыв, он и раньше регистрировался, сейчас он относительно увеличивается, но не в разы, конечно. Процентов на 10-15, наверное, поднялось количество новых приобретений из бывших стран СНГ, но не удвоилось, скажем так.
Довольны ли вы эффектом фильма? Ведется ли какое-то расследование?
Во-первых, идут три расследования. Национальное агентство по преступлениям, National Crime Agency, командир которого Дональд Тун, начальник экономической полиции Англии, выступает в нашем фильме и дает интервью, где откровенно квалифицирует действия этих риэлторов как преступление. Он начал свое расследование. В то же время начали независимое расследование Национальная ассоциация агентов недвижимости и Королевский институт Chartered Surveyors, профессиональных оценщиков. Мне затрудняюсь с переводом, но эти организации имеют регулирующие роли на рынке. Они обе заявили о начале независимых расследований не просто агентов, с которых мы столкнулись, а и о деятельности этих фирм. Это что касается расследовательской части. Компания началась в день выхода фильма на экран. В этот же день в парламенте было заявлено Early Day Motion. Это воззвание к парламентариям с просьбой поддержать какую-либо инициативу, которая при достижении, здесь нет формального числа голосов, при достижении значимого интереса с парламентарией дальше попадает в комитет и начинает рассматриваться. Это начало пути к реформе, начало пути к дебатам. Наша задача — изменить законодательство так, чтобы невозможно было инвестировать в недвижимость в Англии через офшорные компании. Более того, мы хотели бы сделать так, чтобы существующие владельцы офшоров, так называемые конечные бенефициары, были заявлены и заявлены в английский Land Registry, там, где они также были написаны, как любые другие неофшорные и другие владельцы недвижимости в Англии. Поэтому начало кампании было достаточно успешное. На сегодняшний день 20 парламентариев, учитывая, что мы всего это моушен в парламенте 2 дня, 20 парламентариев уже подписались. И, к сожалению, парламент уходит на каникулы после этой недели. Поэтому для нас сейчас задача собрать как можно больше подписей под этой идеей, начать работу в комитетах. Когда парламентарии вернутся, мы хотели бы прийти, мы уже договорились со спонсорами нашими в парламенте, хотели бы прийти и устроить в House of Commons показ нашего фильма и дебатировать его в среду, дебатировать про результаты просмотра в среду, когда начинаются вопросы и ответы премьер-министра. Это транслируется по BBC, и, наверное, это было бы самым главным свершением, после которого, мы надеемся, определенные инструкции будут даны соответствующим ведомствам, соответствующим комитетам для разработки документации по исправлению создавшейся ситуации. У нас есть четкая программа, рекомендации, которые разработаны друзьями-юристами, и в том числе и нами. И мы хотели бы положить их перед каждым MP в сентябре.
То есть, в конечном счете, если ваша компания увенчается успехом, то россияне, коррумпированные, которые уже купили недвижимость на похищенные из госбюджета деньги, окажутся в этом кадастре, да? То есть, их имена станут известны.
Абсолютно. В этом-то и цель нашей компании. Чтобы не только россияне, но и покупатели из Китая, и покупатели из Нигерии, и покупатели из всех других стран, которые пользуются, покупатели из Англии, которые уходят от налогов, тоже используют офшорные компании. Мы хотели бы, чтобы бенефициары этих, конечные бенефициары этих компаний были сертифицированы. И более того, мы хотели бы еще изменить Prohibitive Crime Act 2002 года в том плане, что уголовная ответственность, такая же конфискация полагалась бы, как этот закон предусматривает для преступников, предусматривает бы для тех, кто будет играть роль подставных владельцев. Мы понимаем, что в некоторых случаях настоящие владельцы могут подставить кого-то другого. Так нужно изменить законодательство так, чтобы и в этом случае конфискация была так же, как ее предполагает закон, для преступно нажитой недвижимости, собственности преступников.
Ну, это, конечно, революционная инициатива, и можно себе представить масштаб противодействия такого рода изменениям в законодательстве. Вы думаете, много шансов на то, что все получится так, как вы задумали?
Вы знаете, я обнадежен тем, как это все начинается, а более всего я обнадежен ситуацией, которая создалась на рынке недвижимости в Лондоне, когда коренные жители Лондона, когда люди, работающие в Сити и в Вест-Энде, не могут себе позволить жить нигде в пределах даже кольцевой, молодые люди. Поэтому для нас фильм является очень важной образовательной ступенью. Показать, что этот бум в английской недвижимости, в лондонской недвижимости отчасти подпитывается ворованными деньгами, значит вызвать негодование и гнев этих молодых людей, которые сейчас, сегодня, в данный момент пишут своим MPs, так как должно работать нормальное демократическое государство. Когда люди, возмущенные тем, что они увидели на экране, берут ручку и бумагу, ну, скорее теперь уже компьютер, и пишут Dear Right Honorable Member of Parliament. И говорят, что он возмущен, что он требует прекратить это. Получая такое письмо, одно, второе, третье, MP понимают общественную важность и важность для их constituency этой задачи, и они подписывают наши идеи. Вот это тот самый процесс демократии, на который мы очень даже рассчитываем и который мы хотели всколыхнуть.
Говорил живущий в Лондоне финансист Роман Борисович. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Российские блогеры обсуждали на этой неделе расторжение контракта с главным тренером сборной России по футболу, грядущий переход Елены Мизулиной в Верхнюю палату Федерального собрания и скандальную викторину на сайте РИА Новости. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева.
На этой неделе в сети активно обсуждалось расторжение контракта Российского футбольного союза с главным тренером сборной России Фабио Капелло. Главным поводом для обсуждения стала сумма компенсации за досрочный разрыв контракта – почти 1 миллиард рублей. Спортивный обозреватель «Эхо Москвы» Антон Орех в своем блоге пишет.
Контракт с Капелло с самого начала был ошибкой. Ошибкой достаточно очевидной. Тренер, выдающийся в клубной работе, сборными почти не руководил, а весь его опыт в этой сфере был крайне негативным. Тренер сборной, между тем, это отдельная профессия. Трубач и саксофонист – оба музыканты, но играют на разных инструментах и не обязательно умеют играть на обоих. Но мы подписали договор с пожилым человеком без опыта успешной работы на огромную сумму. А потом, не дождавшись хотя бы первого большого турнира сборной с его участием, Мутко продлил абсолютно фантасмагорический кабальный контракт с итальянцем аж до 2018 года. Аналогов подобному в мире просто не существовало. Во что это все превратилось, все прекрасно знают. Бездарная игра сборной, месячные неплатежи тренеру, долги, больше похожие на долги Греции европейским кредиторам, Мутко, вульгарный и цинично делающий вид, что он ни при чем, потому что облажался-то министр по самое не балуй. Олигарх Усманов, как подачку швыряющий сотни миллионов, развал РФС и отставка его президента Толстых – в итоге Капелло, провалив все, что можно провалить, покидает Россию миллиардером. Хорошо, хоть просто рублевым.
С одной стороны, общественность восхищена финансовым гением Капелло. С другой, все немедленно принялись сравнивать эту сумму с другими цифрами. Журналист «Эхо Москвы» Владимир Варфоломеев подсчитал, что для того, чтобы оплатить неустойку из бюджета страны, каждый россиянин должен будет заплатить 6 рублей 50 копеек. В Твиттере сумму компенсации сравнивают со стоимостью проекта нового футбольного стадиона в Калининграде, который обойдется в 910 миллионов рублей. Другие вспоминают, что 22 миллиона россиян живут за чертой бедности и предлагают ввести новую денежную единицу – одно капелло – 930 миллионов рублей. Татьяна Маршанова в Твиттере пишет: «На поддержку малого и среднего бизнеса, включая фермеров, на всю страну выделили несчастных 17 капелло. Правительство Греции решило попросить финансовой помощи у Фабио Капелло», пишет Арсений Шураев. Большой популярностью пользуется псевдоцитата: «Жизнь нужно прожить так, чтобы тебе платили 930 миллионов, просто за то, чтобы ты не тренировал сборную России по футболу», с подписью Фабио Капелло. «Итальянская мафия нагрела российскую», комментирует в Фейсбуке. А твиттер мысли президента задается вопросом: сколько отступных заплатят Путину? Отдельный вопрос: откуда Российский футбольный союз возьмет эти деньги? Раньше задолженность по зарплате Капелло помогал погасить бизнесмен Алишер Усманов. Но на этот раз, по его словам, его ни о чем не просили. Кстати, он простил РФС, образовавшийся в итоге долг в 700 миллионов рублей. Вице-президент РФС Никита Симонян заверил, что организация найдет деньги на неустойку у спонсоров. Многие болельщики, недовольные результатами сборной, напоследок раскритиковали Капелло. Общий тон комментариев был таким.
Ходят слухи, что Капелло наконец расторг контракт со сборной России по футболу. Теперь наши точно заиграют на должном уровне.
И только футбольный комментатор Уткин считает, что свои деньги тренер отработал. В колонке для сайта «Проспорт» он напоминает читателям.
Вообще-то Капелло в придачу к прочему сделал результат. Он вывез сборную на чемпионат мира. И это была не та команда, которую он получил по наследству. Это именно его результат. На чемпионате мира сборная России не бывала 12 лет.
А в Твиттере Уткин предлагает смотреть на проблему так.
«Не о том шумите. Капелла свои деньги заработал. Это был контракт. А тот, кто с ним так договорился, вот он эти деньги растратил».
Волну обсуждений и комментариев на этой неделе породила депутат Госдумы Елена Мизулина, председатель Комитета по вопросам семьи, женщин и детей, широко известная как автор законопроектов о борьбе с абортами и запрете пропаганды гомосексуализма среди детей, активная сторонница закона Димы Яковлева, запрещающего усыновление российских сирот американцами. В начале недели она выступила на съезде организации под названием «Родительское всероссийское сопротивление», где предложила законодательно оградить родителей от органов опеки и ввести принцип родительской святости, а также заявила, что будет бороться против законопроекта, направленного на борьбу с семейно-бытовым насилием. На этой же неделе стало известно, что Елена Мизулина собирается перейти из Нижней палаты парламента в Совет Федерации. Вот как комментирует это событие Ольга Романова.
Пришла новость, что Мизулина уходит из Госдумы, в смысле, переходит из Нижней палаты в Верхнюю. Нигде в этом сообщении не нашла слов «выборы», «избиратели», «будет баллотироваться» и прочей конституционной шелухи.
РБК сообщает, что это перемещение – результат одного из коалиционных соглашений между думскими партиями перед осенними выборами. Партия «Справедливая Россия» не будет выдвигать кандидата против действующего губернатора Омской области Виктора Назарова. А тот в случае победы обеспечит Мизулиной место сенатора в Совете Федерации. Социальные сети немедленно разразились ядовитыми шутками по поводу ухода одиозного депутата. Мизулиной вдруг захотелось блюсти нашу нравственность в позиции депутат сверху, пишет Андрей Шашков. Нам будет вас не хватать. Кто теперь возглавит комитет злобы и лицемерия в Государственной Думе Российской Федерации, задает риторический вопрос Twitter Polit Animal. Другие пользователи предлагают Мизулиной уйти на пенсию, уехать в Крым, стать министром по сексу в ДНР или ЛНР, отправиться в декрет, в клинику, в Гаагу, принять ислам и примкнуть к ИГИЛу. Леонид Волков пишет, Мизулина так прокачалась, предлагая полезные законы, что ей можно доверить и войска водить. Твиттер Усы Пескова считает, что для сенаторов будет полезно, если Елена Мизулина перейдет в Совет Федерации. Они там давно нафталина не нюхали. Но рекордное количество перепостов собрал пользователь Твиттера Дед Ядрос, написавший: «Я думаю, что заголовок новости должен быть «Елене Мизулиной поменяют палату». Какая страна, такие и новости», подытоживает журналист Айдер Муджабаев. А Григорий Болотов с грустью отмечает в Твиттере: «Мизулина уходит из Госдумы». Окей, осталось еще 449. Политолог Александр Кынев напоминает, что карьера Елены Мизулиной таким образом совершила полный круг.
Круговорот завершается. Мало кто помнит, но начинала Елена Борисовна как раз в Совете Федерации первого созыва, тогда избранном на прямых выборах. Сейчас на прямых ее не выберут, конечно, тем более в родном Ярославле. Сейчас она приписана к Омску.
Сможет ли Елена Мизулина и дальше радовать общество своими законотворческими инициативами? Формально она с таким же успехом может вносить их в Думу, как сенатор. Но есть и мнение, что ее отфутболивают на чердак, признав минувшие заслуги. В любом случае, у нас остается еще депутат Милонов. Как пишет в Фейсбуке Михаил Щеголев, теперь этому политику придется увеличить КПЭ по запретительным инфоповодам аж в два раза. В связи с годовщиной крушения Боинга авиакомпании малазийских авиалиний под Донецком федеральное агентство РИА Новости опубликовало на своем сайте викторину из 15 вопросов на знание фактов трагедии. Пользователям предлагалось проверить себя на то, насколько хорошо они помнят дату крушения, количество жертв и другие подробности. После каждого правильного ответа страница поздравляла пользователя. Викторина моментально вызвала шквал возмущенных комментариев в социальных сетях. Агентству предложили создать викторину с хлебопечкой о количестве погибших в казарме. Остап Кармоди в Фейсбуке написал.
РИА Новости выложили на сайте викторину о Боинге. Призы, я так понимаю, личные вещи погибших.
Комментирует Алекс Белов.
Вообще вижу нераскрытый потенциал тестов и викторин в СМИ. Можно запускать такие темы, как «В цветах какого вида прятал арматуру нападавший на Кашина» или «Сколько пуль получила Анна Политковская».
Анна Соловьева пишет.
Ужасный цинизм, и как горько осознавать, что историческая родина навсегда останется страной-террористом.
Корреспондент РБК Алина Гребнева написала в Фейсбуке.
Даже не хочется называть сотрудников РИА в этом случае коллегами.
Вскоре викторина была удалена с сайта, и пресс-служба агентства официально извинилась за ее размещение.
Интерактивный опрос на тему крушения малайзийского Боинга был удален с сайта РИА Новости после публикации из-за очевидной глупости и беспрецедентной нелепости содержания. Редакторы, пропустившие подобное к публикации, отстранены от работы до выяснения всех обстоятельств. К авторам и редакторам, виновным в появлении этого отвратительного материала на сайте, будут применены дисциплинарные меры вплоть до увольнения. Мы приносим извинения читателям и скорбим вместе с родными и близкими погибших.
Обзор «Сетевые разговоры» подготовила Аля Пономарева. Программа «Итоги недели Радио Свободы» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.